эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Страйкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 28 мая. Некоторые темы ближайшего часа. В Москве накануне вновь задерживали гражданских активистов. За день было схвачено в общей сложности около 150 человек. Сегодня, как ожидается, будет подана заявка на проведение 12 июня массовой акции «День без Путина». Как устроена пенсионная система в разных странах мира? Специальный проект «Радио Свобода». Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Начнем со вчерашних задержаний в центре Москвы. Начались они вполне предсказуемо с неразрешенного властями гей-парада, главной темой которого должен был стать законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма. Его сейчас рассматривает Московская городская дума. Акция должна была пройти в двух местах – у столичного парламента и у московской мэрии – и начаться с разницей в час. Участники приходили не все вместе, а поодиночке, поэтому задержания растянулись почти на час. Забирали людей не только с плакатами, но и просто тех, кто давал интервью журналистам и особо ничем не отличался. Или, например, вот около Мосгордумы задержали пожилую женщину с коробкой цветных фломастеров в руках. На протяжении этого времени произошли несколько драк между участниками и их противниками. Об этом сообщали прямо буквально в режиме реального времени участники акции в своих микроблогах в Твиттере. Драки происходили с активистами православных объединений, в частности, хоругвеносцами. Все эти драки гасились сотрудниками полиции, и в автозаки попадали как одни, так и другие. Один из задержанных организаторов гей-парада Николай Алексеев, он традиционно уже давно в Москве организует эти мероприятия, его обвинили в нарушении требований административного кодекса к проведению митингов, это статья 20.2. Среди задержанных оказалась также журналистка спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко. В своем микроблоге в Твиттере она написала: «Меня везут в УВД Басманная, до этого час мариновали в автозаке, 10 человек, в том числе один журналист, порван платье, повреждена левая рука, врача не вызывают». Хотела бы еще зачитать, вот Костюченко, Лена пишет в своем блоге, в живом журнале, почему мы идем на гей-парад, потому что ничего не изменилось. У нас все так же нет права на брак, который имеете вы, и права на совместную опеку над детьми. Мы по-прежнему не можем взять совместную ипотеку, не свидетельствовать против друг друга в суде, принимать решения, когда другой не в состоянии это сделать. И еще 100 маленьких мелочей, которые автоматически идут как приложение к браку. Наши будущие дети не защищены вообще никак, пишет журналист Елена Костюченко. Ну, однако этими стычками полиции и активистов вчерашний день не исчерпывался. Днем на Красной площади состоялось так называемое белое дефиле, прогулка людей, одетых в белую одежду. После этого довольно большая группа, до 100 человек, двинулась в сторону Арбата. И здесь полиция уже начала задерживать просто всех, у кого были белые ленточки или одежда белого цвета. Вот, например, Владимир Чудов написал в своем твиттере: оппозиционера, приехавшего на Арбат на маленькой машинке Smart с белой лентой, сразу задержали и бросили в автозак вместе с машиной. Еще один блогер, Даша Полегаева, пишет: у памятника, вчера писал, у памятника Акуджаве жесткое вентилово, люди кричат ментам: квартир на всех не хватит. А здесь намекается на сообщение в сети о том, что сотрудники правоохранительных органов, пострадавшие на Болотной во время марша миллионов, получили в качестве компенсации квартиры. Вечером на Арбат приехали Евгения Чирикова, Илья Пономарев. Здесь проходил открытый форум у памятника Булату Акуджаве, был установлен микрофон, обсуждалась в основном одна тема: Путин ушел, что дальше? Вчера же вечером стало известно, что Лига избирателей будет подавать заявку на проведение митинга в поддержку идеи регионального референдума в Москве. Ну, возможно, об этом сегодня мы будем еще рассказывать и в новостях, и в информационных программах. Вчера же еще хочу отметить, получила известность одна история о том, что девушку на Старом Арбате избили, и сейчас она лежит в больнице. Правда, сотрудники МВД говорят, что никакого избиения не было, девушка сама упала перед ними на асфальт. В субботу прошел съезд «Единой России». На съезде премьер-министр Дмитрий Медведев официально стал председателем партии. Кому более выгодно вступление Медведева в «Единую Россию»? Ему или самой партии? Этот вопрос, который мы сегодня предлагаем обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете также оставить свой ответ-комментарий на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Вопрос дня». С таким же вопросом, кому более выгодно вступление Медведева в «Единую Россию», ему или партии, корреспондент «Радио Свобода» в городе Снежинск Челябинской области Арина Муратова задавала жителям и гостям города.
Это все в одних руках. Президенты, премьера. Вот они сейчас поменялись местами. Рокировка. Она, конечно, несколько непонятна. Ну, народ ждал обновления какого-то. Ну, не вышло. Вот сейчас бунтует в Москве. Ну, я думаю, они, мужики, головастые оба. Других просто вариантов не было.
Я в этом не ориентируюсь. Меня как-то не очень интересует эта тема. Это зачем это нужно? Партии возглавлять и одновременно возглавлять правительство, я не понимаю.
Не со своей выгоды он дело, а для народа все-таки. И для молодежи, и для стариков, и для всех.
Мне кажется, для самого Дмитрия Медведева это выгоднее. Он остается наверху не только премьер-министром, но и руководит большой партией. Это для него большой плюс. Для партии это еще вопрос. Фактически то же самое руководство. Им давно надо обновляться, а получится та же самая линия, что и при Путине. Партия фактически аналогична государственным структурам получается. Партия, это по своей сути, это все-таки какое-то движение общественное, а не чиновничье, не бюрократическое.
Я думаю, все-таки для «Единой России» это может быть более выгодно, чем для президента, бывшего теперь уже президента. Но так как он показал себя достаточно таким, ну, грамотным, что ли, руководителем, и я думаю, сможет нормально управлять этой партией.
Конечно, это выгодно не нам, а Медведеву. Я вообще политику это не люблю. Эти перестановки меня бесят. Путин Медведев, Медведев Путин. И для людей они ничего конкретно не делают. Вообще, что не делается, только все для себя.
Партия – это все равно. Это лично ему. Для пенсионеров это неплохо пока. Дальше видно будет. А стабильность. Допустим, кто-то другой приходит, не знает, что ждать. А здесь мы приблизительно знаем, кто будет с нами.
Он, во-первых, имеет большой очень опыт как руководителя такого большого ранга. Он был, уже был президентом. Мне кажется, и для партии это будет хорошо. И он занимается, как бы он не один такой руководитель, там же еще много в эту партию «Единая Россия» входят многие же руководители, какие-то партийные деятели, команды. Он же не будет принимать какие-то единоличные решения.
Я не знаю, да. По-моему, им выгодно всем, кто находится наверху, а для народа это без разницы.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, кому более выгодно вступление Дмитрия Медведева в «Единую Россию» – партии или ему самому. Арина Муратова, «Радио Свобода», Снежинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:45. Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Сирии в воскресенье в результате операции правительственных войск 33 человека были убиты, семеро из них – дети. Несколькими часами ранее Совет Безопасности ООН резко осудил убийство более 100 мирных жителей в городе Хоула и возложил ответственность за это преступление на сирийские власти. В Москве и Петербурге в воскресенье прошли несколько акций гражданских активистов. На Арбате продолжались так называемые гулянья, где активисты попытались провести пикеты у зданий Московской мэрии и городской думы. В Петербурге прошла так называемая контрольная прогулка оппозиционеров и гражданских активистов. При проведении акции полиция проводила задержание. Бывший шоумен Иван Демидов назначен заместителем министра культуры России Владимира Мединского. Он будет курировать вопросы развития кинематографии. И о валюте. Доллар стоит 31 рубль 76 копеек, евро 38 рублей 84 копейки. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» в 8:30. В 1989 году в нью-йоркском издательстве «Симон Шустер» вышла автобиография Майлза Дэвиса. Русский перевод Калинина был опубликован издательством «Ультракультура» и «София». Эмоциональная часть текста и сама атмосфера жизни окружения Майлза в какой-то степени были утрачены, но не документальная и не историческая канва книги. Об этом сегодня в программе «Время джаза». Слушайте повтор программы в 10 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня будет подана заявка или уже подана заявка на проведение 12 июня «Дня без Путина». У нас на связи Сергей Давидис. Сергей, здравствуйте. Сергей. Алло, вы нас слышите, Сергей? Алло. Похоже, сейчас у нас не получается поговорить с Сергеем Давидисом, который должен был сегодня подать в московскую мэрию заявку на проведение 12 июня акции гражданских активистов «День без Путина». Мы, возможно, мы вернемся в течение информационной программы к разговору с Сергеем Давидисом. А сейчас продолжаем эфир. В России сейчас активно обсуждается проект пенсионной реформы. Мне подсказывает продюсер, что у нас есть связь. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Скажите, как получилось у вас сегодня подать заявку на проведение акции «День без Путина»?
Да, первыми мы сумели это уведомление подать. Препятствий особых не было. То есть подавали другие уведомления, но наши активисты первыми еще с вчерашнего дня, с середины дня заняли очередь, так что теперь будем ждать ответа.
Угу. Напомните, пожалуйста, какой маршрут вы предлагаете и что за акция будет?
Это акция в День России, 12 июня, акция с теми же требованиями базовыми, которые выдвигались акциями на Болотной, на проспекте Сахарова зимой и весной, с требованием честных выборов, честной власти, независимого суда. Речь идет о демонстрации, шествии от площади Тверской заставы, от Белорусского вокзала, под Первой Тверской Ямской, Тверской улице, по Маховой улице до Боровицкой площади. И о митинге на Боровицкой площади. Начало демонстрации по нашему графику, согласно уведомлению, в 2 часа, в 3, прошу прощения, сбор с 2 часов, в 3 часа начало демонстрации и в 5 часов начало митинга. 50 тысяч участников мы предварительно оценили. Предполагаемое количество. Теперь вот в течение 3 дней правительство Москвы, если у него есть предложение об изменении места и времени, должно нам сообщить.
То есть они вам могут, как обычно, да, по практике, они могут вам предложить какое-то другое место, я правильно понимаю?
Ну, мы надеемся, что этого не будет, поскольку ровно по тому же маршруту в такой же день, 1 мая, проходило мероприятие профсоюзов с участием господ Путина и Медведева. Но все может быть, конечно же.
Ну, а в принципе, если будет другое место предложено, вы готовы обсуждать другой вариант?
Я думаю, что рабочая группа тогда будет собираться и обсуждать конкретную ситуацию.
Я поняла вас, Сергей. Спасибо вам большое, что вышли к нам на связь. Это был Сергей Давидис. Сегодня была подана заявка на проведение 12 июня «Дня без Путина». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России сейчас активно обсуждается проект пенсионной реформы, предполагающий, в частности, повышение пенсионного возраста и другие меры, которые, по мысли авторов проекта, должны обеспечить россиянам достойную старость. Создание гибкой и эффективной пенсионной системы – чрезвычайно сложная задача, причем не только для России, но и для высокоразвитых стран, особенно учитывая нынешнюю демографическую ситуацию в мире. Впрочем, материальное обеспечение пожилых людей зависит не только от размера пенсии, но и от семейного уклада, национальных традиций, политических особенностей того или иного государства. Радио «Свобода» предлагает вашему вниманию серию материалов, посвященных тому, как в странах с разным социальным и политическим укладом обеспечивается жизнь пожилых людей, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Немецкая пенсионная система в основе своей введена Бисмарком в 80-е годы 19 века. Долгое время немецкие модели были образцом для подражания в Европе. В наше время пенсионные системы в других странах демонстрируют подчас большую, чем в Германии, солидарность граждан в общественном договоре об обеспечении старости. Как считает Андреас Фойзер, сотрудник Союза страхования, головной организации государственного пенсионного обеспечения в Германии, у современных немцев мало поводов быть недовольными пенсионной системой. Система в нынешнем виде существует с 1957 года, когда она была последний раз серьезно реформирована. В чем была суть реформы?
Система была перестроена, и теперь вместо накопления личного пенсионного капитала пенсионные взносы работающих поступают в фонд, из которого сразу выплачиваются пенсии тем, кто уже имеет на них право. То есть денежный поток взносов работающих сразу же превращается в денежный поток выплат пенсионерам.
98% немецких пенсионеров могут прожить на гарантированную им пенсию вполне безбедно, позволяя себе, например, путешествовать по миру за собственный счет. Но есть и 2%, которым полагающейся им пенсии на нормальную жизнь не хватает. Андреас Фойзер.
Для тех, у кого пенсия по тем или иным причинам оказалась недостаточной для жизни, есть государственная помощь, так называемая «Grundsicherung», которая дополняет пенсию до прожиточного минимума.
Таким образом, в Германии без достаточной поддержки не остается никто. С другой стороны, те, кто вынужден обратиться за Grundsicherung, оказываются очень зависимы от государства. Пособие выделяется только в том случае, если у человека нет сбережений. Если же они есть, то от него потребуют сначала потратить эти накопленные деньги. Пенсионеру разрешено самому помогать себе, подрабатывая на временных работах, но этим же шагом он лишает себя права на социальное пособие. И все же эта система гарантирует каждому оплату квартиры и почти 400 евро в месяц на жизнь. Особо обсуждается в Германии демографическая ситуация. Люди живут все дольше, а рождаемость падает, и один работающий кормит своими отчислениями все возрастающее число пенсионеров без гарантии, что когда он достигнет пенсионного возраста, найдется достаточно трудящихся людей, чтобы содержать его. В философии германской пенсионной системы прямая помощь со стороны детей родителям-пенсионерам является почти неприличной, так как именно работающие дети и внуки и создают своими отчислениями в пенсионный фонд возможность для выплат родителям, бабушкам и дедушкам. По предложению правительства Германии, Бундестаг принял в 2007 году закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин с 65 до 67 лет. То есть пенсионный возраст, соответственно принятой схеме, будет постепенно повышаться, а в 67 лет люди будут уходить на пенсию с 2029 года. Альтернативой была возможность повысить размер отчислений в пенсионный фонд, которые работающие отчисляют и сейчас уже более 19% от заработка. Точнее, половину этой суммы, другую половину вносит в фонд работодатель. Правительство выбрало вариант повышения пенсионного возраста. Это решение многие в Германии до сих пор критикуют, говорит социолог Гертруд Бакес.
Введение права на полную пенсию 67 лет на практике будет означать просто экономию средств, потому что лишь немногие будут уходить на пенсию, доработав до 67. В результате люди будут уходить на пенсию, как и раньше, в 65, а то и раньше, но денег получать меньше.
Во многих крупных компаниях в Германии есть еще и дополнительные корпоративные пенсии. Размер этих пенсий, являющихся частью трудового договора, в отдельных случаях зависит от прибыли работодателя. Но чаще корпоративная пенсия зависит от стажа работника, являясь, по сути дела, финансовым поощрением за выслугу лет. Существует еще и государственная программа дополнительной пенсии, так называемая пенсия Ристера, по фамилии предложившего ее в 2001 году министра, говорит Андреас Фойзер.
Пенсия Ристера – это поддержка со стороны государства тех, кто помимо основной пенсионной страховки дополнительно заключает договор частного пенсионного накопительного страхования. Участник получает право вносить на специальный счет от 1 до 4% своего дохода. На каждые 100 единиц добровольного взноса участника государство прибавляет свои 15 единиц. Для заключивших такой договор есть еще и налоговые льготы.
Нуждается ли нынешняя пенсионная система в реформировании, говорит Андреас Фойзер.
Общество всегда обязано реагировать на демографическую ситуацию. В первую очередь для пожилых людей должны создаваться дополнительные возможности оставаться на своей работе. Обсуждаются предложения по приданию гибкости существующей системе. Специалисты задаются вопросом, насколько вообще необходима единая возрастная граница для всех. Не стоит ли, например, тем людям, которые и по достижении установленного возраста хотят и могут работать, законодательно дать такую возможность, а не вынуждать их уходить на пенсию, как это происходит сейчас? Не должен ли пенсионный возраст для людей некоторых профессий быть ниже, чем у большинства других, причем без сокращения размера пенсии? Это лишь некоторые варианты ответа на нынешнюю демографическую ситуацию в стране.
verstärkt reagiert werden kann.
Размер государственной части пенсии Ристера зависит от семейного положения, количества детей, уровня доходов и размера взносов. За каждого ребенка полагается доплата к премии в размере от 46 до 85 евро в год. Так государство дополнительно поощряет рождаемость. При выходе на пенсию ристеровский пенсионер не имеет права получить всю накопленную сумму сразу, зато ему обеспечивается дополнительная пожизненная пенсия. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В минувшую субботу прошел съезд «Единой России». На нем премьер-министр Дмитрий Медведев официально стал председателем партии. Жизнеспособность «Единой России» зависит от того, разовьется ли внутри нее конкурентная среда, считает депутат Госдумы, политолог Вячеслав Никонов.
Конкурентоспособность партии будет зависеть от того, насколько конкурентная среда разовьется внутри самой партии. При этом есть, конечно, разные варианты, как это сделать. На мой взгляд, очень важно учитывать результаты, которые отдельные кандидаты достигают на выборах в одномандатных округах, законодательные собрания, городские собрания.
Это был политолог Вячеслав Никонов. Между тем, член «Единой России», экс-депутат Госдумы Константин Затулин считает, что приход Дмитрия Медведева на пост председателя партии не пойдет ей на пользу.
Поскольку самому президенту партии становится даже в какой-то мере обузой, по этой причине он передает ее своему партнеру, коллеге по тандему прежних лет. На самом деле, я думаю, что Владимир Путин, все причины присутствуют одномоментно, как всегда бывает в жизни. По-моему, замысел Путина состоит в том, чтобы не в том, чтобы переустроить Единую Россию по рецептам открытого правительства, а в том, чтобы окунуть Медведева в реалии этой партии власти и воздействовать на него определенным образом, чтобы он меньше игрался с открытым правительством и с всякого рода публикой, которая пришла благодаря этому открытому правительству. Он и Единая Россия уже добились от Медведева заверений в том, что он никакой не либерал, он центрист, он придерживается консервативной идеологии. При этом очевидно, что Медведев все-таки больше хотел бы общаться с коллегами по открытому правительству и там обсуждать проблемы своего курса, курса правительства, нежели делать это где-нибудь в президиуме правящей партии «Единая Россия».
Это был Константин Затулин, активист «Единой России». Мы вернемся к теме, кому более выгодно вступление Медведева в «Единую Россию» ему или самой партии через несколько минут после выпуска новостей. Сейчас расскажу о том, что в 14 часов 7 минут вы можете услышать программу «Свобода в клубах» памяти Аркана Кореева, писателя и военного журналиста. «Свобода в клубе Март. Все о моем отце» – книжный проект журнала «Сноб». Это собрание сочинений писателей и известных людей, которые рассказывают о своих отцах. Это название отсылает к фильму Педро Альмодовара «Все о моей матери». Насколько можно быть объективным в воспоминаниях о собственных родителях? Сколько любви, ненависти, сложных и противоречивых чувств заключены в эти отношения? Ради чего писатели создавали тексты о своих отцах? Кем сложнее быть – дочерью или сыном своего отца? Напомню, это программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут. Ну а сейчас в Москве почти 8 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В сирийском городе Хама в воскресенье в результате операции правительственных войск 33 человека были убиты, семеро из них – дети. Несколькими часами ранее Совет Безопасности ООН резко осудил убийство более 100 мирных жителей в городе Хоула и возложил ответственность за это преступление на сирийские власти. В Москве и Петербурге в воскресенье прошли несколько акций гражданских активистов. На Арбате продолжались так называемые гуляния. Гей-активисты попытались провести пикеты у здания Московской мэрии и городской думы. В Петербурге прошла так называемая контрольная прогулка оппозиционеров и гражданских активистов. При проведении акций полиция проводила задержания. Бывший шоумен Иван Демидов назначен заместителем министра культуры России Владимира Мединского. Он будет курировать вопросы развития кинематографии. В Бурятии 3 человека приговорены к 18 годам лишения свободы, каждый за убийство гражданина Китая. В Касабланке десятки тысяч марокканцев в воскресенье вышли на улицы, выражая протест в связи с неспособностью правительства осуществить обещанные реформы. В столице Тибетского автономного района Китая, городе Лхаса, два буддийских монаха совершили акт самосожжения, протестуя против политики Пекина в отношении Тибета. Они были доставлены в полицию с тяжелыми ожогами. В окрестностях Багдада в воскресенье в результате взрыва были ранены 24 пакистанских паломника. Бомба была заложена у дороги. Главный приз ежегодного Каннского международного кинофестиваля получил фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке «Любовь». Фильм, снятый на французском языке, посвящен последним дням пожилой супружеской пары. Это были краткие новости.
В дополнение к выпуску новостей, по погода в Москве сейчас плюс 12, облачно, в Петербурге плюс 11, ясно. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 32 минуты. Далее в программе «Время свободы». Кому более выгодно вступление Медведева в «Единую Россию»? Ему или партии? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Напомню, что ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте также смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой комментарий, ответ-комментарий на сайте, на нашем сайте www.svobodanews.ru. Об итогах съезда единороссов мы поговорили с депутатом Народного собрания Дагестана, председателем комитета по молодежной политике Мариной Абрамкиной. Как депутат, как единороссы на местном уровне воспринимают назначение Медведева на пост председателя партии?
В принципе, она недалека, она к этому как бы созревала, шла по этому пути, и на сегодняшний день, с учетом модернизации, реформирования некоторых отделений и структур партии, мы пришли к выводу, что более должны построить открытый механизм избрания лидеров партии, это в первую очередь, начиная с первичных отделений и заканчивая региональными отделениями. В чем это выражается? Это выражается в том, что на сегодняшний день лидеров партии и руководящие структуры партии могут выдвигаться не только группой членов партии или конференциями, но может быть и самовыдвижение. То есть если человек чувствует свой потенциал, он может открыто об этом заявить и, в принципе, за него могут проголосовать и выбрать его одним из руководителей партии. Это вот и есть, наверное, та внутренняя политическая демократия, к которой надо стремиться любой партии, то есть ее открытость. Были приняты в устав нашей партии, это то, что выборы секретарей региональных отделений будут проходить на альтернативной основе. То есть, если раньше, допустим, региональное отделение партии снизу доверху проходили какие-то совещательные процедуры, и выдвигалась одна кандидатура секретаря, руководителя, значит, регионального отделения, на сегодняшний день вносятся в устав изменения, что это будут обязательно альтернативные выборы. Соответственно, здесь уже, конечно, чувство конкуренции. Много говорилось о том, что должна быть внутрипартийная дискуссионная площадка, и не одна, а их несколько, с различным уклоном. Это и либеральная, и консервативная, и социальная, и государственно-патриотическая. «Единая Россия» хочет стать открытой партией для обсуждения всех мнений, не только ее членов партии, но и услышать мнение снизу. Почему вот такие открытые дискуссионные площадки, они будут иметь открытость для участия в них и не членов партии? И, конечно же, очень большая ставка делается на участие в жизни партии, это Общественного народного фронта.
Лично ваши ожидания в связи с тем, что теперь возглавил партию Дмитрий Медведев?
Сегодня уверена, что со своим свежим взглядом он как бы даст новый толчок в развитии, в активности партии. Он сделал очень много предложений как раз-таки по структуре партии. Вот одно из основных прозвучало, что все-таки, в принципе, партия, может, и не нуждается, да, в денежных средствах, но мы же знаем, что партийные взносы, это как бы является организующим и дисциплинирующим звеном. Поэтому его многие предложения сегодня, они прозвучали как бы вот с таким открытым и, я думаю, с позитивным смыслом, что мы на сегодняшний день не зацикленная партия, а партия открытых людей и партия для народа.
Вот говорю, по-моему, Медведев о факторе усталости. Вот вы чувствуете фактор усталости у людей в Дагестане по отношению к «Единой России»?
В какой-то степени, конечно, есть. Почему? Потому что ну, как бы немного это было забюрократизировано, вот это вот эти моменты бюрократии, формализма, они как бы присутствовали. И наличие, конечно, в руководстве партии одних и тех же людей, оно свой как бы вот негативный такой отпечаток дает. Поэтому я думаю, вот эти все обновления, а тем более обновления начинаются с первичек, я думаю, это будет позитивно. И, как Медведев сказал, мы партию начнем строить снизу. То есть, если раньше многие же говорили о том, что «Единая Россия» — это партия руководства и партия высших чинов. Сегодня мы как бы меняем свой взгляд и будем говорить о том, что наша партия — это партия народа, это партия для народа.
Это была депутат Народного собрания Дагестана Марина Абрамкина. Ну, напомню, что мы сегодня предложили обсудить тему вступления Медведева в «Единую Россию» и переход на пост председателя вместо Путина. У нас есть уже звонок. Послушаем Юрия из Саратова. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, ваше
мнение. Дело в том, что, значит, все очень правильно. Какой из него премьер? И премьер-то плохой будет. А вот глава партии будет нормально. Он говорит хорошо, прекрасно. И подойдет на роль со связью с западной общественностью. Абсолютно. А где-то вот через короткое время, конечно, будет новый премьер. А он будет во главе партии. Это почетно, неплохо. И тем более он большую пользу принесет на этом посту в своей стране.
Спасибо вам большое. Это был Юрий из Саратова. Прочитаю сообщение, которое приходит на наш пейджер. Вступление Медведева в «Единую Россию» бесполезно и, мало того, смехотворно. По сути, Медведев возглавил навсегда скомпрометированную партию жуликов и воров, пишет Виталий из Москвы. Объединение выгодно и Медведеву... И Медведеву так называемой партии, пишет нам другой наш слушатель, тут без подписи. Еще один слушатель Николай Павлович. Путин сделал все, чтобы его верный выдвиженец стал непопулярным в народе. Во-первых, провел затраты, но явно непопулярные реформы. Во-вторых, спихнул ему партию, в которой сам не состоял, но с радостью сбагрил по принципу «на тебе то, что нам не гоже». Никому, пишет нам еще один слушатель, сообщение пришло на пейджер, с приходом Медведева «Единая Россия» упадет до уровня плинтуса. У нас есть еще слушатель, позвонил нам из Мордовии, Николай. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Конечно, посты, это возглавляя про «Единую Россию» Медведев, ну, это бывший авторитет президент, но все-таки он принесет пользу не народу, не обществу, а Путину и «Единой России», стандартной, одной, однообразной, малодемократической и малообещающей будущем для общества развития снизу демократии. Это как раз модернизация называется на бумаге и сверху.
Спасибо. Вот такое. Спасибо. Спасибо, Николай. Пишут нам на сайт. Просматривается вариант, что в недалеком будущем в «Единой России» останется один Медведев. Похоже, это очередная дружеская подлянка, пишет Оксана. Еще одно сообщение на сайт. Выгодно это моему коту Юкосу. По глазам вижу, а вот почему, понять не могу. Из Санкт-Петербурга нам написали: Медведеву выгодно вступление в «Единую Россию», так как он приобретает компанию единомышленников, а «Единая Россия» мыслит едино, как ее хозяин. Сообщение из Москвы. В скором будущем Путин уйдет Медведева с поста премьера, по просьбе Медведева, разумеется, чтобы сосредоточиться одному на важном и ответственном посту «Единой России». А там, глядишь, и Вася Якименко подоспеет на новую рокировочку. Еще одно сообщение с нашего сайта. «О, безжалостная свобода! Так-то вы благодарите Медведева, который сдуру подарил вам сногсшибательную рекламу. Свобода лучше, чем не свобода». Об этом пишет, такое сообщение прислал на наш сайт Анатолий Осовский из города Шахты Ярославской области. Еще одно сообщение, которое уже теперь пришло на пейджер. Назначение Медведева прежде всего выгодно правящей системе, стирающей в прах все живое, пишет Александр из Сызрани. Сообщение на сайт к нам еще приходит. Прочитаю. Замечательная новость из жизни некрофилов, написал Африкан Аполлонович из Солнечной Бурятии. Владимир Кириллов из Москвы говорит, что полагают, что это выгоднее России в целом. По сути, сделан первый шаг к двухпартийной системе правления. Практически нет сомнений, что «Единая Россия» вместе с Медведевым, эти строители постиндустриального общества на федеральном уровне вскоре окажутся в роли оппозиции. Избранные в парламент по спискам «Единой России» представители «Деловой России» бывшей аграрной партии в коалиции с сегодняшними оппозиционными парламентскими партиями составят новое парламентское большинство, считает Владимир из Москвы. Не исключено, что Путину удастся провести еще один объединительный съезд, и вместо коалиции у нас появится вторая партия власти. Почти наверняка новым премьером и ее лидером станет Кудрин. Еще прочитаю одно сообщение, последнее, пожалуй, на этот час. Мне кажется, что гладко, то будет на бумаге, но мы забываем про овраги. И вряд ли кто воспринимает всерьез, что партия может при Медведеве стать какой-то оппозицией, пишет Леонид из Троицка. Эта партия привыкла быть лидером, и если ни с того ни с чего она потеряет большинство в Думе, то тут же превратится в политический труп, так как все жулики и воры этой партии тут же разбегутся по другим кормушкам. Но напомню, такие вопросы, такие ответы нам прислали слушатели на наш вопрос, кому более выгодно вступление Медведева в «Единую Россию», ему или самой партии. Вернемся к этой теме примерно через час.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время для экономических новостей. Обзор экономики представит Сергей Сининский.
Уровень общей безработицы в России в течение апреля, по данным Росстата, снизился с 6,5% до 5,8% численности экономически активного населения, то есть до уровня сентября 2008 года. Прямые иностранные инвестиции в экономику России в первом квартале сократились на 0,7% к уровню января-марта прошлого года и составили 3,8 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, объем прямых иностранных инвестиций в Индонезию за три первых месяца года составил 5,6 миллиарда долларов, а в Бразилии только за 1 апрель 4,6 миллиарда. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило свой кредитный рейтинг Франции, установленный ранее на наивысшем по шкале этого агентства уровне. Однако при этом сохранен и негативный прогноз по нему, установленный Moody's в середине февраля. Международное рейтинговое агентство Fitch снизило на 1-2 ступени кредитные рейтинги Японии, третьей экономики мира после США и Китая. Главной причиной называются недостаточные, как полагает агентство, усилия правительства Японии по сокращению накопленного государственного долга. По прогнозам Fitch, к концу года его объем достигнет уровня в 239% ВВП Японии. Такого нет ни в одной другой стране мира. Для сравнения, в Греции он не превышает 170% ВВП, а в Италии составляет 125%. Наращивать долг правительством Японии неизменно позволяет устойчивый и, по сути, неограниченный спрос на гособлигации со стороны японских же банков и других финансовых компаний. В результате обслуживания этого долга обходится правительству Японии дешевле, чем правительству Германии своего долга. Американская компания маркетинговых исследований Millward Brown представила очередной ежегодный рейтинг наиболее дорогих автомобильных брендов мира. Его лидер – бренд компании BMW – 24 миллиарда долларов. За ним в первой тройке – Toyota и Mercedes-Benz. В целом в первые десятки рейтинга самых дорогих автомобильных брендов мира – 4 немецких – BMW, Mercedes, Volkswagen и Audi, 4 японских – Toyota, Honda, Nissan и Lexus, а также бренды американской компании Ford Motor и южнокорейской Hyundai.
Новости экономики вам представил Сергей Сининский. В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 9. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В сирийском городе Хама в воскресенье в результате операции правительственных войск 33 человека были убиты, 7 из них – дети. Несколькими часами ранее Совет Безопасности ООН резко осудил убийство более 100 мирных жителей в городе Хоула и возложил ответственность за это преступление на сирийские власти. В Москве и Петербурге в воскресенье прошли несколько акций гражданских активистов. При проведении их полиция проводила задержание. Бывший шоумен Иван Демидов назначен заместителем министра культуры России Владимира Мединского. Он будет курировать вопросы развития кинематографии. Главный приз ежегодного Каннского международного кинофестиваля получил сегодня фильм австрийского режиссера Михаэла Ханеке «Любовь». Фильм, снятый на французском языке, посвящен последним дням пожилой супружеской пары. И коротко о валюте. Доллар стоит 31 рубль 76 копеек, евро 38 рублей 84 копейки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ко мне в студии присоединилась наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро. Что расскажете?
Доброе утро, Маша. Ну, расскажу я о том, что независимая газета на первой полосе публикует материал, озаглавленный «Кремлевская политология». Это центральная публикация. И говорится в этом материале о том, что власти не намерены пускать на самотек губернаторские выборы. Один из важных результатов пятничной рокировки в Кремле. Уход с поста руководителя управления внутренней политики Константина Костина. Он возглавит фонд развития гражданского общества, который вплотную займется региональными избирательными кампаниями. Эксперты считают возникновение фонда закономерным шагом власти в условиях усиливающейся политической конкуренции. По информации независимой, на этой неделе будут сформированы основной состав фонда и источники его финансирования.
А, Лера, это не коммерческий фонд или какая у него? То есть он будет государственный? Государственный или это как такое, как бы,
да нет, это не коммерческий фонд. Ну, тут подробно я сейчас не стану, а на этом останавливаться можно будет вернуться в следующем обзоре, если это интересно. О других новостях независимое пишет. Речь идет о властных структурах. И тут заголовочек «Некультурная чистка в Министерстве культуры». Новый министр культуры Владимир Мединский на минувшей неделе предпринял первые кадровые шаги. Он попросил покинуть кабинет статс-секретаря замминистра культуры Екатерину Чуковскую. Поскольку Чуковская признанный специалист в области правового регулирования в сфере культуры и один из крупнейших в России специалистов в вопросах авторского права, это решение министра поселяет сомнения в профессионализме будущей его команды, полагает независимая. Ну и еще одна публикация на данный момент из этой газеты. Эта тема поднимается практически всеми изданиями. 13-й съезд «Единой России», как и ожидалось, избрал новым лидером партии главу правительства Дмитрия Медведева. Премьер, как и обещал, при вступлении в «Единую Россию» представил планы по модернизации партии власти. Съезд провел медведевские поправки в устав и сразу произвел первые кадровые назначения на альтернативной основе. Повышение внутрипартийной конкуренции, большая открытость партии перед обществом, альтернативность выборов на любые руководящие должности. Вот ключевые предложения Медведева. В общем, все это независимо и живо напомнило перестройку и гласность эпохи Михаила Горбачева. Издание напоминает, что тогда внутренние противоречия привели к развалу Коммунистической партии Советского Союза. На эту тему «Коммерсант» отмечает, что в очередной раз Дмитрий Медведев повторил судьбу своего предшественника Владимира Путина и стал на этот раз председателем партии «Единая Россия». Ну а что касается вот этих шагов, которые там уже были предприняты, специальный корреспондент Андрей Колесников задается вопросом, почему новый председатель партии не начал перестройку с себя? Любопытная публикация еще на первой полосе «Коммерсанта». Иностранные студенты из 23 стран в одном из российских регионов оказались в центре скандала, который может иметь международные последствия. Оренбургская мэрия потребовала у администрации Оренбургского государственного института менеджмента выселить иностранных студентов из общежития, расположенного по соседству с детским лагерем. По словам ректора вуза, в личных беседах чиновники объясняют это требование тем, что студенты могут представлять угрозу несовершеннолетним школьникам. Руководство вуза обратилось в прокуратуру с жалобой на действия чиновников. Ну и сегодня интересно, что много публикаций на тему вот этой большой Москвы, которая пока только планируется. Ведомости пишут о том, что у руководства России нет единого мнения, где на территории Москвы размещать федеральные органы власти и нужен ли вообще этот переезд. Как стало известно изданию, свои земли в Домодедове предложил чиновникам предприниматель Василий Анисимов, и переговоры с ним идут. Между тем, «Известия» сообщают, что новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу просит у Владимира Путина ежегодно перечислять по 35 миллиардов рублей за отошедшие Москве областные земли. В письме на имя президента, которое имеется в распоряжении газеты, Шойгу отмечает, что именно эту сумму область теряет из-за присоединения подмосковных территорий к столичному мегаполису. Приведенные в письме расчеты показывают, что бюджет области из-за реформы недополучит вот 34 миллиарда рублей. Как раз. Это десятая часть всех доходов Подмосковья. При этом расходы, касающиеся передаваемых территорий, составляют всего лишь 9 миллиардов рублей. То есть речь идет о 25 миллиардах чистого убытка плюс 10 миллиардов рублей упущенной прибыли, которую также должен компенсировать федеральный бюджет, по мнению Шойгу. Бывший руководитель МЧС не преминул похвалить переходящие Москве регионы с учетом накопленного налогового потенциала территорий и перспектив его дальнейшего развития. Дефицит средств бюджета будет ежегодно возрастать еще на 10 миллиардов рублей, сетует в письме Шойгу. Ну, а московский комсомолец под заголовком «В Москве строят воздушные замки» пишет о том, что организаторы международного конкурса на концепцию развития московской агломерации недовольны качеством представленных после первого этапа работ. В некоторых отчетах будущее никак не связано с настоящим, а предложение участников сводится к прямому экспорту западных наработок в Москву. Читать некоторые отчеты невозможно. Там одни картинки, сетует Александр Калантай. А итальянская команда вообще забыла перевести свои предложения на русский язык. Ну и еще одна тема, которая сегодня поднимается практически всеми. Бурановские бабушки спели, не отходя от печки. Ну, а все, естественно, поздравляют всячески бурановских бабушек и Россию. А московский комсомолец вообще допускает, что в России началась культурная революция. Вот в этот уикенд имел тройной успех. Это в Каннах, на Евровидении и на престижном конкурсе скрипачей. Речь идет о том, что питерский скрипач Андрей Баранов, который работает в Швейцарии, победил. Ну и экранизация Василия Быкова «В тумане» режиссера Сергея Лозницы получила премию кинокритики «Фипресси» в Каннах.
Спасибо. Валерия Шабаева представила наиболее заметные публикации в российских газетах. Мы с ней встретимся еще в следующем часе. В Кирове прошел пикет в защиту животных. Волонтеры из общества «Дари добро» предлагают присоединиться к ним всем неравнодушным и говорят, что помогать животным легче вместе, чем поодиночке. Между тем, в среду в Москве активисты планируют передать обращение в администрацию президента с требованием защитить животных от так называемых «дог-хантеров». Это те, кто посвящает свое свободное время убийству бездомных собак. Как оказалось, в их числе вполне успешные и обеспеченные люди. Среди них есть, например, юрист, руководитель парка, журналист. Эту информацию в сеть выложили зоозащитники. Они обеспокоены тем, что обращения в правоохранительные органы бесполезны. Из Кирова передает корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Ты умеешь лапу давать? Дай лапу. Молодец. Хорошая собака.
Ее зовут Рада. А вот еще Бимуха. Рада, собачка, тоже жила на улице. Все это бездомные собаки бывшие.
Пикет в защиту бездомных животных организовали волонтеры из общества «Дари добро». В пикете приняли участие не только люди, но и спасенные ими животные. Рассказывает волонтер Анастасия Ботева.
Основная масса животных, оказавшихся на улице, это вина человека. То есть животные, как правило, там оказываются, потому что когда-то они, допустим, погрызли тапочки или еще что-нибудь погрызли. Просто есть еще такое мнение, что вот собаки, вроде как, это у них естественная среда, жить где-то в городе, слоняться по улицам. На самом деле это не естественная среда, потому что собаку изначально когда-то давным-давно человек выбрал сам для себя, чтобы собака жила при нем. Поэтому логично, что естественная среда у нее жить при человеке. А бездомные животные живут мало, живут плохо. У Бима вот сломана лапа была, прооперировали, но там уже застарелый перелом. То есть просто лапка сейчас не болит, он на нее вот так приступает. Эта собака жила на улице, сейчас живут в семьях, в отличных семьях, у собак все хорошо. Эта собака живет в семье, где маленький ребенок совершенно еще новорожденный. Никаких проблем, собака и ребенок, и молодая семья, муж с женой, все прекрасно.
Сейчас на страничке в социальной сети ВКонтакте общество «Дари добро» зарегистрировалось уже 7000 участников.
А вот смотрите, у нас сейчас появилась хоть какая-то организованная группа людей. Если даже человек сам по себе боится что-то сделать, волнуется, что у него не получится, допустим, волнуется взять себе животное на передержку, то есть сейчас у людей, которые неравнодушны вот к бездомным, вообще к животным, у них есть возможность влиться в наш коллектив и делать что-то вместе с нами. Так гораздо легче, чем нежели они будут делать это по одному и всего бояться.
Рассказывают участники проекта «Дари добро» Анжелика, Михаил и Людмила.
Я видела, как человек бил собаку и забивал кирпичами. Мне пришлось, так сказать, вразумить его о том, что ты
удалось?
Нет, к сожалению, я одна не смогла его оттолкнуть.
Во-первых, нужно, чтобы действовало все-таки 245-я статья за жестокое обращение к животным. Ну и в целом, мне кажется, тут дело не в законах, в общем менталитете общества, в общей культуре. Когда наоборот на должном уровне, когда люди действительно станут добрее, кадушнее, что ли, тогда ситуация изменится. Пока таким образом мы привлекаем внимание к проблеме.
Я уже сама пристроила родственникам и знакомым к дому животных. Они очень счастливы. И вместо того, чтобы тратить бешеные деньги за породистых собак, они нашли такого же, точно верного и хорошего друга в приюте.
Пока в Кирове существует только один приют для бездомных животных. Существует помещение бывшего автосервиса. Здесь отсутствует вода и зимой отопление. Кормят животных добровольцы на собственные деньги и скромные пожертвования горожан. Сейчас в приюте около 20 собак. Рассказывает волонтер Оксана Стрельцова.
Помочь хочется всем, но сил не хватит на всех. И вот выбираешь уже, кого можно из этой кучи несчастных животных вычислить и переустроить. Интересно, что все хотят взять у нас чихуа, а отдать нам стаю диких дворняг, которых поймать невозможно. Мы поймать не можем. Вот вы пойдите, я скажу, где стая, вы туда приедьте, отловите это все, поймайте. Если я поймаю там стаю диких дворняг и притащу сюда бешенство, например, теоретически тут такой клубок показался, который, может быть, вот сейчас мы только начинаем понимать, что это за айсберг.
Растопить айсберг способно только время, считает волонтер Анастасия Ботева.
Просто на это потребуется много лет. И результата всего того, что мы сейчас делаем, нужно ждать примерно, мое мнение, лет через 15. Сейчас это все просто, самое начало. Лет через 15, может быть, вырастет новое поколение, которое будет не столь равнодушным к животным.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Кому более выгодно вступление Медведева в «Единую Россию», ему или партии? После выпуска новостей поговорим о том, что в школах начинают сдавать единый госэкзамен. В Москве пройдут переговоры министров иностранных дел России и Великобритании. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.